Он пояснил про сапоги и рубашку и добавил. А когда он полез в рукава, я его просто узнал. Он пытался убить того парня, которого я увел у жрецов. Кто-то платит ему. А купец, я думаю, и не знал ничего. Правый завязал еще узел и спросил чуть ли не с обидой. «Почему же ты все увидел и поспел девочку оборонить, а мы — дружина?» Волкодав подумал и сказал. «Вы, дружина, к открытому бою привычны. А я 4 года только и делал, что таких вот лиходеев заугольных высматривал». Боярин свел вместе края второй раны, велел ему придерживать и принялся, на чем свет стоит, костерить Иллада, обзывая лекаря самое мягкое коновалом. «Ну, меня он пока еще не положил», — усмехнулся волкодав. Он поразмыслил еще и сказал Круту. «Кто-то хочет, чтобы госпожа умерла. Я не могу быть при ней круглые сутки, воевода. Надо, чтобы было по крайней мере еще 2 человека. Хорошо бы ты их подобрал. Ты после кне совсем здесь отец, а я их научу всему, что умею». «Умелец хренов!» — запыхтел боярин. «Скажи лучше, почему кольчугу лапать не вздел?» Волкодав сказал, не подумал. Когда он вышел наружу, кутая полуголое тело в заимствованный у боярина плащ, ему помстились с другой стороны палатки какие-то невнятные звуки. Волкодав нашел глазами Кнесинку, удостоверился, что она под надежным присмотром, и пошел проверить, в чем дело. Он не особенно удивился, найдя за палаткой Халисунца. Толстый лад горько плакал, укрывшись от людских глаз под свесом шатра. Вен подошел бесшумно, и лекарь его не заметил. Некоторое время волкодав стоял неподвижно, хмуро глядя на Халисунца. А ведь добрый лекарь, наверное, очень добрый. Тоже, небось, книги читал и про Зелхата Мельсинского слышал. Поди 77 болезней по глазам узнает и еще 33 по ладони. За что его так? Какие-то покушения, убийства, телохранители хуже всяких убийц. Тут не то, что с испугу скляночки перепутаешь, самого себя забудешь, как звали. Что ж его теперь казнить за оплошность? Волкодав опустился рядом на корточки и тронул лекаря за колено. Иллад увидел его и заслонился руками. Вен раздвинул полы плаща. «Посмотри, все ли он правильно сделал?» Иллад торопливо высморкался и стал смотреть. «Я сжег тебе рану, телохранитель. Рубец будет». Волкодав пожал плечами. «Одним больше». «Ты... вот что», — сказал он Халисунцу. «Кто-то хочет погубить госпожу. Сегодня нож бросили, завтра не вздумали бы отравить».
«Ножи!» — всплеснул руками Иллад. «А вдруг они тоже отравлены?»
«Был бы на них яд», — сказал волкодав. «Я бы здесь не сидел».
Больше всего питомцы смерти любили мгновенное зелье, которому было достаточно попасть хотя бы на кожу. Человек умирал прежде, чем лекарь успевал поднести противоядие, надежное оружие против правителей, чем-то не угодивших Марани. Иллад подхватился с земли и убежал, забыв отряхнуться от пыли. Волкодав подумал о том, что у каждого убийцы водились свои привычки. Этот, может быть, славился как непревзойденный мастер ножей и вовсе никогда не связывался с ядом. Эвриха он во всяком случае пырнул удивительно ловко и чистым ножом, но мало ли что. Да и яды бывают разные. А вдруг кровь уже разносит по телу тайную смерть? Глубоко в животе возник тяжелый ледяной ком. Что ж, если Иллад найдет отраву и распознает ее, будет еще можно надеяться. Волкодав поправил наплечный ремень, подошел к Несинке и молча встал у нее за спиной. На обратном пути в Кром волкодав ехал по-прежнему справа от госпожи, держась чуть позади. Никто уже не оспаривал у него этого места. Город успел услышать о покушении. Народ покинул дома и ремесленные мастерские, чтобы толпами встать вдоль улиц. Каждый хотел убедиться собственными глазами, что любимая государыня жива и здорова. Кони выступали медленным шагом. Кнесинка и лень махала горожанам рукой. Волкодав знал, как чувствует себя человек, которого только что пытались убить. Наверняка девчонке за каждым углом мерещился новый метатель ножей, и хотелось только одного — поскорее добраться домой, забиться под одеяло и 3 дня носа наружу не казать. Может, именно так она и поступит. Оставалось только удивляться выдержке юной правительницы, которая одолевала страх, позволяя народу на себя насмотреться. По дороге случилась только одна неожиданность. Когда проезжали близ мастерской Вараха, волкодав, озирая толпу, вдруг увидел свое семейство, выбегавшее из переулка. Все были здесь, и Тилорн, и Эврих, и Ниэлит, и Зуйка. Даже старый мастер ковылял во всю прыть, сноровисто работая костылем. Лица у них были полоумные. Не дать не взять потеряли самого близкого человека. Волкодав видел, как они заметили его и остановились, точно налетев на невидимую препону. Потом Ниэлит бросилась на шею Тилорну и, кажется, разрыдалась, а Эврих ухватил дедова внучка и с неожиданной силой подкинул его чуть не выше заборов. Волкодав хотел помахать им рукой, но передумал и только кивнул. Вечером, вернувшись домой, он узнал, как в мастерскую Вараха прибежали соседи Сальвенны. Они принесли весть о покушении и собрались защищать дом от разграбления, ибо уже распространился слух о неминуемом изгнании сигванов. Потом ко взрослым добавилась ребятня, уличанские приятели Зуйка, и слухи начали разрастаться, подобно снежному кому. Люди передавали, что на торговой площади состоялась целая битва, а телохранитель Вен закрыл собой Кнесинку и, конечно, погиб. Предсмертные слова, которые он якобы при этом произнес, уже гуляли по городу в нескольких вариантах. Кто-то утверждал, будто, испуская дух, он то ли говорил Елень Глуздовне о любви, то ли сознавался в страшных грехах. Другие божились, будто он завещал оставить свое тело у туманной скалы. Третьи намекали на какие-то пророчества, чуть не о конце света, сделанные умирающим. Волкодав приехал на добром коне и в новенькой рубашке, которую, гордясь оказанной честью, подарил ему один из купцов на торгу. По пятам за ним бежала стайка мальчишек. Иные спрашивали, не видел ли он Венна, погибшего за Кнесинку. Они, наверное, нечасто видели у себя в городе Веннов, а потому и не распознали его кос, заплетенных, как полагалось, убийцей.